Привет, это подкаст «Что изменилось» от РБК Трендов. Сегодня поговорим про электротранспорт. Электротранспорт появился сравнительно недавно, но уже завоевал любовь жителей больших городов. Сейчас, прогуливаясь по московским улицам, можно встретить десяток людей на электросамокатах, а мимо может проехать несколько электробусов. Шеринг самокатов заработал с 2018 года, а электросамокаты, скутеры и велосипеды стали невероятно популярны из-за распространения доставок еды и дарксторов. Несмотря на это, наша страна в целом пока не готова к революции в сфере электротранспорта. Инфраструктура российских городов не подготовлена к беспилотному транспорту, а сами люди не готовы переходить с обычных машин на более дорогие, но экологичные модели. Некоторые эксперты считают, что переход на электротранспорт особенно тяжелый в нашей стране из-за большого спроса на моторное топливо. В этом выпуске вместе с экспертом Еленой Крившич, партнером Strategy Partners, и Михаилом Гейшериком, сооснователем и инвестором сервиса кикшеринга U-Rent, обсудим преимущества и недостатки электротранспорта, готовность крупных российских городов перейти на беспилотники, а также будущее электротранспорта в маленьких городах. У микрофона искусственный интеллект из будущего специально для РБК Трендов. Основным преимуществом электротранспорта считается экологичность, не нужно тратить бензин, и высокая производительность по сравнению с обычными машинами. Какие еще плюсы от такого транспорта есть в вашем времени?
Плюсом, если мы говорим про электромобили, является стоимость обслуживания. Ну, то есть электромобиль, в принципе, проще в своих системах, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Поэтому обслуживание в 3-4 раза дешевле, чем у, соответственно, у автомобиля на ДВС. Ну и автомобиль на электромобиль, он будет менее шумный. Ну и, в принципе, сейчас там проводятся всякие разные замеры на тему влияния количества электромобилей на шум в городской среде. Понятно, что должна быть там сопоставимая история типа скорости и нужного количества в городе, но, в принципе, тоже сильно снижает уровень шума.
Помимо электрокаров, какие еще есть экологические инициативы в области?
Да, наверное, я уже здесь включусь, потому что, ну, моя область экспертизы — это скорее, собственно, электросамокаты и все, что связано с микромобильностью, да, в отличие от автомобилей и большой мобильности. И здесь как раз это транспорт последней мили. Это, собственно, то, что в основном помогает жителям городов в поисках на небольшие расстояния, там 1,5-2 километра. И это то, что, в принципе, сильно экономит и парковочные места, потому что, ну, тебе не нужно для электросамоката столько же места, сколько для электромобиля или даже велосипеда. Вот. И здесь плюс, он очевиден в том, что действительно ты можешь не гонять машину, которая весит 2 тонны, на одного человека, которому нужно проехать 5 минут.
Давайте как раз про экономику. Считается, что необходимая для электротранспорта инфраструктура – довольно дорогое удовольствие. По крайней мере, в 2021 году. Какие еще есть минусы?
Вопрос экологии, заключающийся в том, что мы в целом в мире пока не научились утилизировать батареи. И, соответственно, вот те автомобили, которые сейчас прошли первый свой жизненный цикл, то есть там, ну, прошло те самые 10-15 лет, как мы, в принципе, на планете начали использовать электромобили. И дальше вопрос утилизации этих батарей, не решенный пока ни в Штатах, ни в Китае, ни у нас, ни в Европе. То есть единственное, что сейчас делается, это, по сути, они сжигаются целиком, и дальше обратно выделяются какие-то из возможных металлов, которые можно, соответственно, выделить. Совершенно энергозатратная вещь по утилизации. И если другие типы батарей, в принципе, там научились утилизировать нормально, то вот, соответственно, с литий-ионными батареями пока беда. И вот эта история пока, в принципе, не решена.
Я, собственно, хотел бы дополнить, что я абсолютно согласен, что это один из прям таких минусов именно истории про утилизацию батарей. И мы довольно давно на эту тему начали задумываться. И здесь, наверное, там мы в Юранте одна из самых зеленых компаний, потому что у нас уже запустился механизм утилизации, в том числе и батарей, и в целом самокатов, да, и плюс... Там, то, что, чем мы, наверное, отличаемся от других игроков рынка, в том, что мы перемещаем технику. То есть она у нас живет минимум от 3 до 5 сезонов, и на самом деле скорее она проживет еще и дольше, потому что там техника, которая начинает работать, например, в крупном городе-миллионнике, потом переезжает в город поменьше, потом она переезжает в город там 100 тысяч плюс, да, а потом она, в принципе, может уехать и в соседнюю страну, да, и там вот сейчас у нас в парке самокаты, которым, в принципе, по 4 года уже все еще катаются, и там вот мы как раз провели пилотный проект по утилизации, вот, мы утилизировали первые там пару сотен самокатов, и поняли, что, собственно, в России это можно делать, это действительно вполне себе такой экологичный тренд, да, которым мы действительно можем соответствовать. Самокат во многом похож на велосипед, а велосипед называют лего для взрослых, потому что, в принципе, внутри самоката, так же, как внутри велосипеда, огромный количество заменяемых деталей. Если ты действительно хорошо обслуживаешь свой электросамокат и периодически меняешь в нем где-то, там, тебе нужно там, после какого-то ресурса заменить мотор-колесо, где-то тебе нужно заменить крыло, когда там, его оторвут там, неудачно, съехав с бордюра. И, там, собственно, вот такими не очень сложными, на самом деле, манипуляциями, где-то там подтянуть тормоза, где-то, собственно, покрасить деку, ты можешь действительно довольно долго. У нас в экономике заложено 36 месяцев, что самокат должен, собственно, жить 36 месяцев, фактически 3 сезона. Но глобально они живут у нас дольше. Вот, собственно, у нас есть техника, которая катается 4 года. Ну, просто потому, что наша компания 4 года, как бы мы еще увидим в следующем сезоне, доживут ли они до следующего.
Между самокатами и велосипедами еще одна общая точка – это вес. И по поводу веса есть вопрос, потому что он достаточно важен, если транспортное средство все еще активизируется человеком и не имеет функции самостоятельного передвижения без вашей помощи. Есть какие-то инициативы по тому, как помочь пользователям переносить транспорт по тем же подземным переходам. Например, пандусы.
Здесь не нужно делать какую-то инфраструктуру отдельную для электросамокатов. Нужно просто ее делать для, в принципе, делать безбарьерную среду для маломобильных групп граждан. И она будет использоваться всеми. Москва, наверное, лучший пример города с доступной средой. И здесь, действительно, приоритет пешехода, он во многом позволяет, собственно, электросамокатам и велосипедистам хорошо перемещаться. Но мы прям видим, что очень активно развиваются там и велодорожки, и это, инфраструктура – это один из самых главных драйверов рынка.
Недавно стало известно, что Министерство экономики планирует потратить почти 500 миллиардов рублей на развитие электротранспорта в нескольких крупных городах – Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Севастополь. Как вы думаете, что будет с рынком электрокаров в будущем? И поможет ли инициатива Минэкономразвития повысить популярность таких машин?
Ну, смотрите, у нас в любом случае сейчас, на текущий момент, по прошлому году, было продано 0,15% от общего объема продаваемых автомобилей, это электромобили. Поэтому, что бы государство ни делало, то есть любые меры в данном случае будут в плюс, просто потому что эффект низкой базы, то есть рынок будет в любом случае расти. А дальше вопрос, на что и каким образом будут потрачены эти деньги. Ну, то есть там есть проект этой программы, там точно запланированы и существенный рост в сотни раз зарядной инфраструктуры, при этом в том числе и зарядная инфраструктура там сверхбыстрой зарядки. Помимо этого, там поставлены цели по тому, чтобы каршеринг к 30-му году, там в некоторых версиях к 27-му году, в пилотных городах целиком перешел на электромобили. Дальше вопрос, насколько население будет реально покупать электромобили. если просто сравнивать на текущий момент в Москве стоимость владения вот того же Nissan Leaf с какой-нибудь сопоставимой машиной, то стоимость покупки будет, ну, примерно в два раза отличаться. А дальше, если наложить туда вот типа бензин, ТО, ремонты, стоимость парковки, на горизонте там 5-6 лет получается сопоставимая цифра стоимости владения электромобиля и автомобиля на ДВС. Но это только Москва. Если уйти, если исключить из этого стоимость парковки, которая, ну, в Москве реально там самая дорогая по сравнению со всей Россией, то дальше экономика не сходится. Поэтому для любого другого города, кроме Москвы, экономика в принципе не сойдется. Но при этом, не знаю, та же, например, Норвегия, просто в силу того, что там средняя покупательская способность выше, и там стоимость базовой модели это будет, там, не знаю, Tesla 3, и, соответственно, сравнивать мы будем какую-нибудь 5-ю BMW с ней по ходовым характеристикам, то там уже стоимость покупки будет 30% разница, а накладывая туда все ограничения по вот бензину, электроэнергии и все остальному, там, соответственно, все по экономике сходится по всей стране в лед, вне зависимости от того, какой это город. Поэтому действительно придется приложить достаточно много усилий, в том числе, возможно, если это будет выбрано как там приоритетное направление и субсидирование конкретных покупок автомобилей, ну, стоимости, потому что, ну, иначе это не станет массовым. То есть сейчас у нас там к 30-му году поставлена цель 15% электромобилей уже должно быть. При этом, да, действительно, коллеги не просто так ставили эту цель. Если посмотреть на историю других стран, других городов, которые, собственно, есть, в принципе, темп роста, вот он ровно таким и был. Но первое, это либо покупательская способность исходно выше, поэтому разница в цене автомобилей не такая большая. Либо это субсидирование, если мы говорим про Китай. То есть если мы говорим про конкретные города в Китае, наверное, такой самый знаковый пример – это Лючжоу, в город по китайским меркам небольшой, типа там 5 миллионов населения. И там есть свой местный производитель, ну, типа нашего КамАЗа, там СП с GM-ом китайское, которое делает электромобили. И там вот с 2017 года прям очень много мероприятий власти провели для того, чтобы поддержать местного производителя. И в итоге по 2020 году треть из общего объема покупки новых автомобилей были электромобили. То есть, ну, это прям большое достижение. Но там прям все вплоть до субсидирования покупки конкретного автомобиля. То есть реальная цена этого автомобиля, ну, почти в два раза выше, чем та, по которой он продается в городе. Но это исключительно там китайская история. Ну, то есть там конкретно этот автомобиль в других странах не потестят.
Бытовой вопрос. А есть ли проблемы с зарядкой? Количество станций на количество транспортных средств, например. Как жаль, что у вас пока все привязано к физическим локациям. Но это пока.
Да, все правильно. Ну и пока с ней не так много. Ну, то есть, если правильно помню, в Москве порядка 200 станций для зарядки. И в целом у нас, если там на Россию пересчитывать, типа 32 автомобиля на одну зарядную станцию. В сравнении где-нибудь во Франции 10 автомобилей на одну зарядную станцию. И это такой, ну, общепринятый базовый показатель европейский, типа 10 автомобилей на одну станцию. Ну, то есть вот как это в России много чего еще надо сделать, в том числе в Москве, чтобы иметь возможность нормально заряжаться. И, соответственно, второй вопрос — скорости зарядки. Вы же явно не захотите, чтобы у вас автомобиль там заряжался каких-нибудь 8 часов. Явно вы захотите там зарядку, которая будет заряжать его быстро. Ну, вот тоже требование.
Даже зарядка, собственно, на трассе, которая заряжает тебе 80% бак 40 минут, да, это да. Все равно слишком медленно, потому
конечно.
Что ты остановился, и тебе нужно 40 минут стоять, ждать, пока у тебя просто зарядится автомобиль.
В самокатах как раз можно сменить батарею. Эти инвестиции, о которых мы говорили, пойдут ли они в эту область тоже? Учитывая, что на самокаты условно случился бум.
Конечно, очень хотелось бы инвестиций, в том числе для, собственно, разных сторон бизнеса, но я соглашусь, что инфраструктура зарядок, она одна из самых важных, на самом деле, в принципе, во всем, потому что мы сейчас работаем в крупных городах на технике со сменой батареи, которая как раз позволяет, ну, максимально по времени держать в доступе самокат, но тебе нужно заряжать батареи. Тебе нужны мощности, и тебе нужны мощности, на самом деле, распределенные по городу. Сейчас это работает как склады зарядки, и у нас есть еще, собственно, мобильные пункты зарядки. Это просто, на самом деле, грузовой автомобиль, который модифицирован таким образом, чтобы он мог в самом себе заряжать батареи. И он работает двумя способами. Ты его можешь подогнать куда-нибудь к складу, который ты арендуешь, и воткнуть его в розетку. Тогда начнет заряжаться и заряжать батареи, там, которые в нем находятся. И дальше ты эти батареи доставишь там, до нужного, например, парка, да, чтобы не возить все эти накаты. Или же ты можешь, например, этот же фургон воткнуть в быструю зарядку где-нибудь в городе. И это сильно экономит и логистическое плечо, и, собственно, на самом деле влияет в том числе на экологию, потому что ты не возишь большое количество как бы, батарей туда-сюда.
То есть зарядка подходит не только автомобилю, но и самокату.
Она позволит зарядить какое-то промежуточное звено между той батарейкой, которая вставляется непосредственно в самокат, и складом, где батарейки обычно заряжаются.
Но эта история верная, в принципе, и для электромобилей, когда есть мобильные зарядки, которые могут подъехать и вас зарядить. А, соответственно, там много где они уже активно используются, ну, во многих городах европейских точно, и это сильно экономит требования к количеству зарядной инфраструктуры в городе.
Если с Москвой все понятно, то что насчет более мелких городов России? Как популяризировать это в регионах?
Ну, я боюсь, что вопрос экономики. Это в первую очередь, и вот по всем опросам, первая причина выбора того или иного вида автомобиля – это стоимость, цена приобретения и цена дальше обслуживания. Не просто так вспоминала вот тот самый китайский городок, именно экономические причины. Ну, то есть там то же самое, что и у нас. Там типа нет транспортного налога, нету стоимости за парковку автомобиля, есть субсидируемая стоимость автомобиля как такового. И есть всякие разные бонусные программы, разыгрывание всего и вся для, соответственно, жителей, которые выбирают именно электромобиль. Ну, то есть там массовая популяризация этого транспорта в конкретно взятом городе. Начиная там вот в 2017 году, там почти годовой тест-драйв бесплатный был для любого желающего, и там было выброшено порядка 12 тысяч автомобилей для этого тест-драйва. По результату тест-драйва больше 80% населения, которые прошли тест-драйв, купили электромобиль по выгодной цене, которая вот сопоставима с автомобилем на ДВС. Вот боюсь, что без вот таких вот массовых историй, очень целенаправленных под данный конкретный город, ну, не знаю, если там КАМАЗ делает КАМУ-1 в каком-нибудь 24-м году, как сейчас заявлено, серийно, там, может быть, имеет смысл начать с набережных Челнов и вот конкретно там попробовать это тестировать там, на там, протяжении нескольких лет.
Если грубо, то нужны электрические «Жигули» в рынке автомобильном, а вот в рынке самокатном здесь очень интересный, на самом деле, в этом году, на самом деле, произошел рост и развитие, потому что мы сейчас работаем в 55 городах и территориях от Калининграда до Хабаровска. То есть у нас полноценная федеральная дистрибуция, и мы работаем как в городах-миллионниках, так и в курортных городах, так и в малых городах. И мы изначально, ну, как бы не ожидали такого спроса со стороны, собственно, населения на вот этот вот вид транспорта. И если в малых городах, собственно, утром и днем это транспортный сценарий, да, то есть люди едут на работу, люди там по делам куда-то могут быстро доехать, а вечером это развлекательный сценарий, вечером и выходные. И вот здесь вот происходит интересный сдвиг. Когда у тебя малый город, там не так много развлечений. У тебя есть там один или два кинотеатра, у тебя есть парк отдыха с колесом обозрения, и у тебя есть несколько кафе, в которые ты привык ходить. Ты фактически, когда ты привозишь там 300 или 500 самокатов в город, ты привозишь им еще несколько кинотеатров, передвижной цирк и как бы ресторанный комплекс. И фактически ты привозишь людям досуг, которого у них до этого не было, и вместе с этим еще транспортную доступность. Поэтому у нас, собственно, средний чек на самокат и выручка на самокат в день не сильно отличается в миллионнике и, например, там, в городе Курган. А здесь вопрос размера рынка и количество самокатов, которые на этом рынке, собственно, будет достаточно для того, чтобы людям это было нужно.
Традиционная русская зимняя забава – отогревать автомобиль. Это и таскание аккумулятора домой, долгие прогревы перед стартом движения, незамерзайки и прочее. Холодная погода кажется большим препятствием. Как это работает в электротранспорте и является ли холодный климат проблемой?
Ну, зависит от модели и производителя. Если брать ту же Теслу, они в какой-то момент этим озаботились. И вот все последние там, пару лет Теслы эксплуатации в северных условиях, начиная от Норвегии, Канады, вот подобных стран, говорят о том, что вообще никаких проблем с эксплуатацией и в минус 30, и в минус 40, и в том, чтобы завестись вечером, не оставляя машину на зарядке, а просто утром заведя ее спокойно, или там, оставляя машину на несколько дней где-нибудь в аэропорту, заведя ее дальше там, со своего приложения «Прогрев», те самые 10 минут. То есть, в принципе, нет проблем. То есть есть это предубеждение. Оно есть не только у нас, оно много где есть во многих странах. Но мне кажется, это просто вопрос времени и количества опыта. И да, действительно, это вопрос еще, ну, какой производитель. Но там, в достаточном количестве машин этой проблемы уже нет.
У меня это один из моих любимых, на самом деле, вопросов, потому что мы начинаем, собственно, с человеком, который мне его задает, вспоминать школьный курс географии и, например, вот посмотреть, где находится Хельсинки или Осло или Стокгольм, да, и сравнить это с климатом Москвы или там с климатом Краснодара. И у тебя сразу появляется ответ на вопрос. Если в условном Стокгольме круглогодично работает самокат-шеринг, если люди круглый год катаются на велосипеде, почему это не может работать в наших широтах, которые на самом деле находятся южнее, чем эти северные города? Вопрос исключительно упирается в инфраструктуру. То есть если у тебя есть достаточное количество велодорожек или тротуаров, которые чистят от льда и снега зимой, сервис будет работать круглогодично. В этом году мы, собственно, в Петербурге, одним из самых таких северных, наверное, городов нашей географии, работали до декабря. Да, сервис работал до декабря. Действительно, там дальше мы закрылись и заново запустились только в апреле. Но все равно, когда у тебя не снежная зима, ты можешь работать. Плюс у тебя поездки будут короче, что, собственно, также помогает компенсировать то, что ресурс батареи в холоде, он все равно чуть-чуть снижается. И у тебя просто хватает той же батареи в теплых месяцах и в зимних месяцах на разное количество пробега. Но глобально транспортную доступность и транспортную проблему это решать так же, потому что, скорее всего, ты не будешь в там, плюс 5 ездить ради удовольствия 3 часа по набережной. Хотя это легко. Вот. Но люди, во-первых, уже одеваются по погоде, у них есть там перчатки, шапки, и доехать куда-то там полтора километра вместо того, чтобы идти пешком, в принципе, также нормально, как бы на самокате и в ноябре. Мы таргетируемся и вообще оцениваем рынок таким образом, что он работает с 15 апреля до 15 октября. Но это, ну, вот самый минимальный сезон, собственно, в который мы целимся. А по факту мы работаем, ну, наверное, там на 2 месяца больше, примерно с 15 марта до 15 декабря в 90% географии. А там есть у нас южные города, например, Сочи, которые работают круглогодично, он не закрывается. В момент, когда появятся, например, там, подогреваемые велодорожки, где будет сам таять снег, мы вообще не будем закрываться, и в Москве тоже. Мы, на самом деле, готовы вместе с городами искать какие-то варианты того, как развивать инфраструктуру. Собственно, и города на это смотрят, и игроки на это тоже влияют, потому что вот сейчас крупнейшие операторы кикшеринга, они ставят парковки. Сейчас на такое количество техники, которые есть в городах, не хватает парковок. Поэтому мы понимаем, что для того, чтобы удобнее было, собственно, жителям городов и сервисам, в том числе зарабатывать, нам нужно вкладываться в инфраструктуру, например, в парковки. И у нас большое количество парковок, в принципе, ставится вместе с крупными сетями, с крупными клиентами, с крупными компаниями, да, которые также инвестируют в эту инфраструктуру.
Раз уж мы затронули то, куда смотрит бизнес в электротранспорте. Сбербанк, например, запускает свой беспилотник, занимается финансированием и поддержкой клиентов, которые занимаются этой областью. Какие еще есть примеры того, как бизнес и компании помогают развивать электротранспорт в городе?
Сбербанк еще обещает пересадить весь свой топ-менеджмент с автомобилей на ДВС на электромобили году к 2023-2024. Ну, то есть целиком сменить свой корпоративный парк. Ну, то есть такие примеры, ну, вот на тему смены корпоративного парка вот много кто думает. А еще никто вот прям так вот, ну, по крайней мере, я не знаю, явно не анонсировал дату, когда, но это одна из историй, которая может быть лоббирована со стороны государства тоже, ну, просто тоже обсуждения этого идут, так, чтобы обязать компании иметь автопарк свой на, ну, электрический, ну, тоже вот году к 27-30, но вот такая история есть.
С нашей точки зрения мы действительно много работаем с разными крупными компаниями. То есть Сбербанк один из тех, кто софинансирует, собственно, закупку самокатов по лизинговой схеме для нас. Мы также плотным взаимодействием с Ситимобилом, и в Ситимобиле сейчас появились самокаты уже внутри приложения, внутри их транспортной платформы. И, в принципе, если вы корпоративный клиент Ситимобил, вы можете как компания пользоваться и электротранспортом, в том числе в ваших транспортных сценариях. И если мы там говорим про какие-то крупные компании, да, вот, собственно, то, что мы затронули там чуть-чуть ранее, там, несколько минут назад, историю как раз финансирования парковок, да, с крупными фастфуд-сетями, крупными ритейл-сетями, мы вкладываемся в парковки, потому что у них есть территория, которую они арендуют, и мы там ставим парковку, которую используют все операторы кикшеринга. У каждого города есть свой цикл, собственно, развития подходов к тому, как они хотят видеть транспорт в городе. Потому что у тебя всегда есть парковки-доноры, с которых люди всегда уезжают, и парковки-реципиенты — это то, куда люди всегда приезжают и ставляют там самокат. Похожая история абсолютно есть в каршеринге, когда, собственно, у тебя вечером все машины разъезжаются в спальные районы, и обратно они приезжают в центр, собственно, по утрам. Тебе для того, чтобы избежать скопления техники, как раз нужно вкладываться в парковочную инфраструктуру. Она может быть железной парковкой, она может быть, собственно, нарисованным просто краской и прямоугольники на асфальте. Это сильно зависит от культуры в городе и того, ну, на самом деле, насколько широко у тебя в местах, куда люди приезжают на самокатах. Многие, на самом деле, ну, как бы не понимают, что для компании, которая зарабатывает на самокате, если самокат валяется в куче, это очень плохая ситуация, потому что никто не возьмет самокат, который у тебя в центре этой кучи, а тебе нужно, чтобы каждый самокат работал. Поэтому, собственно, у нас есть скауты, которые перемещают самокаты, да, когда они видят, ну, собственно, что очень много приехало в одну точку, да, они, во-первых, их правят так, чтобы они красиво стояли, тебе было удобно его взять, и, во-вторых, они, если там действительно их прям слишком много, переместят ее в ту точку, откуда его потом заберут. Поэтому это чисто экономический стимул.
А как с такси? Планируют ли перевозчики сменить привычные автомобили на электрические аналоги?
Это, я уверен, что вопрос цены, потому что, наверное, там разово, точечно сделать акцию, вот у нас теперь 30 Тесл, и все, кому хочется кататься на Тесле, будут там кататься на Тесле, можно. Но в долгосрочной перспективе тебе нужно действительно, чтобы у тебя была дешевая машина, которая в состоянии проезжать каждый день очень много километров. И пока у тебя не будет зарядной инфраструктуры и, собственно, субсидирования, скорее всего, в том или ином виде стоимости автомобиля, массово в такси электроавтомобили я бы не ждал, только как точечный проект.
Есть ли примеры работы с электротранспортом за рубежом, которые хотелось бы и получилось бы адаптировать под наши реалии?
Ну вот та же Норвегия, тот же Китай. Ну, честно, это лидеры и по количеству, и по доле в парке. Но на самом деле все инструменты вот мы уже перечислили, и здесь нету ничего другого сверхъестественного, как это экономика, раз, и целенаправленные усилия со стороны государства на эту тему. Кстати, на тему выделенных полос, наверное, вот еще одна история, которая возможна. В той же Норвегии, например, разрешено электромобилям выезжать на выделенные полосы. Соответственно, это, ну, сокращает время доезда. То есть тоже история обсуждаемая, но нигде пока не сделано спецполосы именно для электротранспорта. Но, в принципе, вот выезд на спецполосу в ряде мест уже реализован. А у нас тоже историю это обсуждают. Там, если вдруг в Москве введут возможность перемещения по выделенке для электромобиля, это вполне себе может стать дополнительным стимулом.
Инфраструктура, наверное, это первое, что нужно для развития электротранспорта в целом, да, и электроавтомобили, и электросамокатов, электровелосипедов, электромопедов, чего угодно. Там, в первую очередь, это, например, какие-нибудь должны быть велодорожки, которые, ну, в принципе, повышают уровень микромобильности в целом в городе, и частных самокатов, и шеринговых самокатов. И во вторую, наверное, очередь речь про экономическое стимулирование. И здесь есть интересный инструмент, это зеленые облигации, которые довольно популярны, на самом деле, на Западе. И я думаю, что они будут все больше и больше приходить к нам, потому что у нас сейчас буквально два выпуска этих облигаций с очень хорошим интересом со стороны частных инвесторов, собственно, произошло. И это зеленая облигация, это когда ты покупаешь финансовый инструмент облигации, который еще, у них есть целевое финансирование на вклад в зеленую, экологично важную среду и проект. И, например, сейчас там правительство Москвы на закупку нового парка электробусов как раз выпустило такие там трех- или пятилетние зеленые облигации. И как раз люди, которые так или иначе получают свою гарантированную доходность, они и так бы купили облигации, просто они вкладывают с большим желанием в то, что меняет среду вокруг них. И я думаю, что мы увидим в течение там нескольких ближайших лет гораздо больше таких проектов в разной среде.
Расскажите под конец про ваш личный опыт использования электротранспорта.
Ну, в каршеринге, да, использую. И в самокате по городу тоже использую. Последнее, наверное. Вот я как раз тут люблю, я просто исторически из Питера, поэтому я тот человек, который любит 3 часа кататься по набережным, особенно в хорошую погоду. Последнее мое путешествие в Питере было как раз на самокате. Я проехала от Московских ворот до Васьки на самокате, и это было прекрасно. Ну вот это для меня скорее развлечение, чем средство передвижения. Когда передвигаюсь, это все-таки машина. А вот в плане развлечения, да, это моя история.
У меня сейчас комбинированный сценарий. Я регулярно езжу на самокате по городу, и, например, часто меня выручает, когда тебе нужно доехать очень быстро до точек, которые всегда суперпробочные места, Да, поэтому я действительно могу проехать там весь центр от Пятницкой до Цветного бульвара буквально там за 12 минут, что невозможно ни на одном другом виде транспорта. При этом я недавно вот действительно делал ресерч, а не пришло ли время поменять машину на электромобиль. Читал много статей на эту тему и про зарядную инфраструктуру, и про, собственно, доступные электромобили. Пока, ну, я вижу больше проблем, чем, ну, действительно, выгоды, но уже я активно начинаю, ну, собственно, засматриваться на эти решения. И плюс я, наверное, всегда выберу и в каршеринге, и в там, такси, если, например, там речь про какой-нибудь Амстердам, где там много Тесл в парке такси, ехать на электромобиль, потому что он просто интереснее с точки зрения там и движения, интерьера, ну, то есть там много фишек, которые тебя привлекают.
Это был подкаст «Что изменилось?» от РБК Трендов. Сегодня говорили об электротранспорте. Подписывайтесь на подкаст в Apple Podcasts, CastBox, Яндекс.Музыке, Google Podcasts, Spotify и ВК подкастах. Ставьте оценки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на телеграм-канал «Что изменилось». Там мы публикуем то, что не успели обсудить в выпуске. До встречи в новых эпизодах!
Я вот как раз думал про то, что это классная история для самокатов, как раз добираться вот от дома до остановки или что-то такое. Но вот при моем недавнем переезде у меня сейчас сложилась такая ситуация, что самокатов просто нет. Ну, то есть либо их нет, либо...
Где ты живешь?
Вот, самое то время, как это может вам поставить.
Я живу ровно между университетом... Нет, я сейчас переехал, живу ровно между университетом и Ленинским проспектом, или там... что там? Нет, не Ленинский проспект, что-то дальше профсоюзное там получается. Вот, и там их просто нет. То есть там есть... Я регулярно встречаю только в УШ. Вот, и моя самая любимая, это когда в приложении мне показывают, да, самокаты, я думаю...